Персоны грата.
Радиостанция «Спутник» свидетельствует свое уважение всем слушателям и имеет честь сообщить, что в эфире программа «Персоны грата», а мы ее ведущие профессор кафедры дипломатии МГИМО Ольга Лебедева
и директор Института международных отношений и управления МГИМО Александр Бобров.
Наш сегодняшний выпуск будет по-настоящему международным, а делает его таким международным в полном смысле этого слова наш сегодняшний гость. Это профессор Джорджтаунского университета Джилл Догерти. Здравствуйте, Джилл.
Здравствуйте. Очень приятно быть с вами виртуально.
Джилл, добрый день. Позвольте мне начать нашу беседу со следующего вопроса. Мы знаем, что вы являетесь одним из ведущих американских специалистов по России. И ваше знакомство с нашей страной началось достаточно давно, с университетской скамьи, когда на бакалавриате в Мичиганском университете вы изучали русский язык и нашу литературу. Позже на магистратуре вы специализировались на изучении российской мягкой силы. Скажите, пожалуйста, а чем определялся выбор профессии? Почему вы выбрали именно нашу страну, с изучением которой вы связали, наверное, всю свою жизнь?
Очень хороший вопрос, Ольга. Может быть, я начну на русском, и если что-нибудь возникнет, я перейду на английский, ладно?
Конечно, спасибо.
Хорошо. Знаете, я увлеклась Россией и русским языком даже до этого, когда мне было 13 лет. Я была в средней школе, и у нас была очень хорошая школа, и там пришлось выбрать либо математику по специальности, либо языки. И, конечно, я дура по математике. Не соображаю, ничего не понимаю. И я выбрала языки. И пришлось изучать латынь и современный язык. И у нас был немецкий, французский, испанский и русский. И у меня сестра, мы двойняшки, Памела, и мы выбрали русский язык именно потому, что было, ну, необыкновенно. И мы жили, конечно, впереди холодной войны. И я думала, что, ну, я не знаю, это экзотически в одном смысле. И будет интересно изучать русский язык. И у нас был великолепный преподаватель. Он, к сожалению, умер несколько лет назад, но он был русского происхождения. Его семья приехала в Штаты, по-моему, после Второй мировой войны. И он вырос, говоря по-русски.
Мы бы хотели бы поблагодарить вашего учителя за то, как он научил вас русскому языку. Если бы я так говорил на английском языке, я был бы, наверное, гораздо умнее и лучше специалистом, чем я являюсь сейчас. Джилл, спасибо ему огромное и спасибо вам огромное за такое прилежное отношение к нашему языку.
О, спасибо. Александр, вы отлично говорите по-английски. Пожалуйста, я слышала, я знаю конкретно. Но вы правы, потому что он был такой преданный человек. И даже, знаете, не очень часто молодые люди изучали русский язык. Когда мы начали изучать русский язык, нас было на уроке, я не знаю, 20 студентов, что ли. Через год пропали несколько. И в конечном итоге на четвертом году было только Памела и я. И Михаил Перегрим, его фамилия немножко странная, Перегрим, и он, наш преподаватель, сказал: «Девушки, если вы хотите продолжать изучать русский язык, я готов дать вам свободный период, так сказать. Я могу курить или выпить кофе, но лучше с вами работать». И у нас был целый год именно прямо с ним, и мы очень быстро пошли вперед. И я очень-очень благодарна, потому что я не только научилась русскому языку, но он дал, и в буквальном смысле этого слова, он дал мне карьеру. И я очень благодарна.
Джилл, а вы сказали, что ваша сестра тоже изучала русский язык. Скажите, а ее жизнь тоже связана с изучением России или, может быть, славянистики?
Да. Она умница. Она, знаете, она получила степень бакалавра в Мичигане, как и я. Потом она получила степень магистра по славянской лингвистике в Чикагском университете. А потом она получила степень, как сказать, you know, PhD,
кандидатская.
Да, кандидатская. В университете Вены в Австрии. И ее специальность специальность славянская лингвистика. И я даже не знаю, на скольких языках она говорит.
Это действительно удивительно, как ваши судьбы переплелись с жизнью нашей страны. И вот, насколько мы знаем, вы в рамках своей преддипломной практики на бакалавриате стажировались в Ленинградском государственном университете. Скажите мне, особенно как человеку, который был рожден после распада Советского Союза, насколько разным было ваше восприятие СССР тогда, а затем России в период, когда вы жили в Москве, возглавляя бюро телеканала CNN?
Совершенно иначе. Это как другой мир. Просто не верится. Я помню, мы жили в общежитии номер 6 на Мытнинской набережной в Ленинграде. И было очень интересно, конечно, но немножко трудно, потому что у нас часто не было горячей воды, пищи было достаточно. Но Ленинград выглядел как город после войны, и это было в 69-м году. Знаете, значит, больше 50 лет назад, но было совершенно другое ощущение. И холодной войне, конечно, коммунизм очень напряженный. Я помню, как я хотела, или нас заставили написать сочинение. И я выбрала Чехов и импрессионизм. И профессор, хотя он был великолепным человеком, он сказал, не знаю, что такое импрессионизм и Чехов, это несовместимо. И когда я хотела говорить о Пикассо, даже о Пикассо, он сказал, что он, то есть Пикассо, не рисует людей правильно. Понимаете, трудно об этом даже говорить сейчас, но был сплошной Советский Союз.
Хорошо, если мы говорим про советский период, то, конечно, было много недосказанного и много иллюзий, но вот если мы говорим уже про Россию, про современное состояние, вот ваши годы в Москве, вот каким вы запомнили это время, этот период и саму страну, в которой вы жили?
Конечно, совершенно иначе. После распада, когда я приехала в Москву как шеф бюро CNN, было 1997, и до 1206 года. Ой, I hate those склонения. They're очень сложные. So, 9 лет. И совершенно иначе, конечно. Это было... Президент был Ельцин. И я очень помню, как все открылось после Горбачева. И такое чувство свободы, что общество очень быстро меняется. Конечно, хаотически, время от времени. Но было очень вдохновляющее время для меня. Я думаю, конечно, для русских.
Джилл, продолжая вот ваш тезис, мы знаем, что вы обладаете колоссальным опытом в журналистике, как специалист, который трудился в русскоязычных службах «Голоса Америки» и CNN. А вот скажите, на ваш взгляд, в чем выражается особенность именно американского стиля и навещания? Отличается ли он от того, как работают ваши коллеги-журналисты из России, например?
Может быть, я это скажу по-английски, ладно. I think that American journalism
Я полагаю, что журналистика в США отличается от журналистики во всем остальном мире, прежде всего благодаря первой поправке Конституции, которая дает возможность журналисту свободно критиковать правительство, компании, даже президента. И в этом плане журналистика в США обладает гораздо более широким спектром свобод, чем даже журналистика в Соединенном Королевстве, поскольку именно благодаря первой поправке мы способны свободно и законно заниматься своей работой.
Джилл, но я хотела бы обратить внимание, что, конечно, советское навещание, оно было связано с таким очень важным аспектом, как цензура. Сейчас, когда цензуры больше нету, мы слышим, что огромное количество средств массовой информации в России и в русскоязычном мире, они порой работают в такой свободе, что иногда нам необходима даже самоцензура. Вот скажите, пожалуйста, вот неужели вот тот факт, что наши российские СМИ стали работать в таком абсолютно свободном поле, их нельзя по тональности, по логике, по уровню профессионализма сравнить с их американскими коллегами?
Я не согласна, что они совершенно 100% свободные. Потому что сейчас в России, насколько я знаю, есть темы, на которые или о которых нельзя говорить, и слова, которыми нельзя пользоваться. В этом смысле я не уверена, что Это точно так.
Но просто если мы говорим про наличие цензуры, это когда происходит прямой запрет на использование каких-то тем и слов. А самоцензура – это когда человек не хочет по морально-этическим соображениям поднимать ту или иную тему. Это же немного разная модель ограничения информации. Вы не согласны с этим?
Ну, да. Let me say this in English. Because
yes, absolutely. Yes, go ahead.
Well, I think... Any journalist who censors
themselves, я полагаю, что самоцензура не вполне совместима с теми обязанностями, которые стоят перед журналистом, поскольку он должен доносить до своих слушателей объективную картину происходящего. Тем не менее, мы можем говорить о том, что в ряде случаев журналисты налагают на себя определенные ограничения, связанные с подачей информации. И я знаю, что в настоящее время это можно расценивать как, да, действительно, своего рода проблему.
Джилл, скажите, вы долгое время работали на пересечении дипломатии и журналистики в статусе корреспондента президентского пула в Белом доме и министерского пула в Государственном департаменте. А чему научил вас этот уникальный опыт?
Минуточку, я заметила, что перевод не был полный. Я сказала по-английски, что, отвечая на последний вопрос, что в России есть слова, выражения и даже идеи, которые нельзя выражать. И некоторые журналисты сами цензуруют или censor themselves, себя держат от этого. Они этого не выражают, и это проблема. Когда я работала в Белом доме, освещая новости из Белого дома, я видела, как много-много тем каждый президент и администрация должна или должен или должна, скажем, I saw how many
Когда я работала корреспондентом пула Белого дома, а также Госдепартамента, мне довелось увидеть, с каким широким спектром проблем приходится сталкиваться президентской администрации. И мне лично приходилось также вникать в особенности внешнеполитического и внутриполитического характера целого ряда стран, включая Россию, Китай, Латинскую Америку. И да, для меня это было своего рода откровением, поскольку я для себя открыла очень много нового в этой связи.
Джилл, я все-таки хотел бы обратить внимание на такую очень интересную особенность дипломатии. Дело в том, что когда готовится внешнеполитическая позиция какого-то государства, готовятся международные документы, особенно в области права, там очень важны дипломатические формулировки, в которых порой дипломату приходится себя ограничивать, если хотите, самоцензурировать для того, чтобы объективно донести позицию государства, с тем, чтобы не было того, что мы в России называем от себятиной, то есть когда ты добавляешь какие-то свои собственные мысли в то, что официально выверено. Скажите, вот насколько журналисту, человеку, который стремится доносить правду в том виде, в котором она есть, сложно работать на дипломатическом поприще, где необходимо сглаживать углы?
Это интересный вопрос, да. Я бы сказала, что есть разные способы. Например, официально кто-то выходит на подиум и говорит, что вот сегодня мы решили, вот наша позиция по этому поводу или вопросу. Вот, это раз. И у нас теперь, как журналистов, у нас факты. Потом можно поговорить с человеком, который работает в администрации, который будет говорить не для цитаты прямо от себя, you know, off the record, или, как мы говорим, off the record, не цитировать, не сказать, кто это сказал, но можно цитировать суть того, что он или она сказала. Понимаете? И вот это очень важно, потому что они иногда объясняют тонкости, которые вы не получаете именно от официального заявления. Конечно, можно говорить с другими людьми, например, и проверить то, что он говорит. Скажем, я не знаю, спокесмен говорит, что позиции по поводу чего-то во Франции или в Германии. Можно, конечно, звонить в посольство или поговорить с людьми в Германии и узнать, как они смотрят на это. И разве это так? И вы согласны с этим? И возникают ли какие-нибудь вопросы от этого или проблемы от этого? Понимаете, нельзя просто принимать как Библию то, что говорит представитель одной администрации.
Жил, я полностью согласен, что нельзя принимать на веру все, что говорится, и всегда нужно критически ко всему подходить. Но если мы говорим про работу государства, здесь не может быть каких-то дополнительных толкований. Это может очень сильно нарушать процесс выработки внешнеполитических решений. Насколько я знаю, в Соединенных Штатах в бюрократической среде распространена такая формула: «Where you stand depends on where you sit». То есть твоя позиция очень сильно зависит от того института, от того места, где ты работаешь. Вот скажите, насколько порой было сложно договариваться, находить компромисс, скажем, между Белым домом и Государственным департаментом, между одной партией и другой партией? Вот как это в Соединенных Штатах работает?
Ну, администрация решает, какая внешняя политика у нее будет. Понимаете? И президент, и его администрация решают, какова будет стратегия или внешняя политика. И советники из Белого дома, из Госдепартамента, конечно, могут сказать, высказывать свои мнения об этом. И вот почему у нас National Security Council и с представителями разных органов государства, например, State Department, CIA, Economics Departments.
Да, то есть Совет по национальной безопасности, ЦРУ и другие ведомства. Это да, но как между ними происходит процесс взаимодействия при выработке любого внешнеполитического решения?
Ну, они дебатируют и разговаривают, и обсуждают, и, наконец, кто-то должен решить что-то. И это президент с своими близкими советниками обычно. Но всегда есть обсуждение, и как можно больше включаются, они стараются включать очень много источников в этом смысле, чтобы было хорошее решение. Это не исключает возможность, что будут плохие решения. Но в принципе, вот как это работает.
Джилл, а кому принадлежит именно координирующая роль в принятии этих решений?
Президенту.
Джилл, а в этой связи еще очень интересный вопрос. Вот эта проблема, о которой я сейчас заявлю, стала особенно острой во времена президентства Дональда Трампа. Мы прекрасно помним его кадровую политику, когда кто-то из его подчиненных не справлялся, и его увольняли. Помните, это знаменитый «You are fired» из его знаменитого шоу, да, «Apprentice».
Да.
После этого человек, который долгое время работал на государство, на Белый дом, мог написать какие-то мемуары, в которых он просто, ну, извините, поливал грязью и самого Дональда Трампа, и тех людей, которые в государстве находятся. И вот в этой связи вопрос. Неужели самоцензура хотя бы в таких вопросах, как публикация мемуаров по горячим следам, то есть сразу же после того, как человек ушел с поста, это, ну, плохо. Может быть, это, наоборот, хорошо? Это позволяет не выносить ссор из избы, как любят говорить в России?
Конечно. Если человек работает для, скажем, ЦРУ или Госдепартамента, или Министерства обороны, они обычно должны получить разрешение. Потому что если они раскроют секреты, это, конечно, плохо. Скажем, вот человек написал книгу, он должен get it cleared, чтобы они проверили, что, чтобы никаких секретов не будет в этом мемуаре. Но критиковать самого президента и как он решает проблемы или решил проблемы, это, по-моему, вполне возможно критиковать, потому что стоит это критиковать. И в основном все эти книги, и было очень много, вы правы, что было очень много книг, критикующих президента Трампа. И большинство вещей, которые они критиковали, это как он вел себя, как он решал проблемы. Отсутствие образования по специальности внешней политики и военным делам. Это было очень хаотическое время для Соединенных Штатов, я думаю. И самое главное, понимаете, Трамп не доверяет государству как государство. Он не думать, что это важно, и он очень консервативный человек, и он верит в том, что должно быть как можно меньше государства. И он, я чуть не сказала, скажем, ненавидел, но он очень не уважал Госдепартамент, очень не уважал.
Джилл, это безусловно так, но если мы смотрим на искусство управления государством, то мы видим, что для того, чтобы увидеть результат какого-то действия, необходимо, чтобы прошло какое-то время. И какие-то действительно внешнеполитические победы, они не делаются здесь и сейчас. Они закладываются в такую очень долгосрочную стратегию, и не всем президентам хватает этого мандата для того, чтобы увидеть плоды того, что они посеяли в самом начале своего президентства. Вот насколько это правильно, критиковать человека за тот результат, который еще совершенно не виден. И это касается не только Дональда Трампа, это касается любого американского президента, который отработал только 4 года на президентском посту и затем в силу разных причин не переизбрался.
Да, в одном смысле вы правы, но, понимаете, мир очень быстро меняется теперь. И я говорю как журналист, я не работаю для правительства, но мне кажется, что если что-нибудь так очевидно сейчас и не работает, и нехорошо для страны, что журналисты или другие эксперты, они должны высказать свое мнение сейчас, и имея в виду, что через 10 лет будет более понятно, но 10 лет далеко в будущем теперь.
Джилл, я безусловно с вами согласен, но хотел бы обратить еще внимание на такую особенность дипломатии. Дело в том, что когда идет процесс обсуждения каких-то двусторонних проблем, их невозможно делать в прямом эфире, чтобы все могли видеть и критиковать. Тогда никакие страны не смогут друг с другом договориться. Именно поэтому дипломатия и вообще внешняя политика, она, как правило, делается за закрытыми дверями. Вот если рассматривать это не с позиции журналиста, а все-таки с позиции человека, который очень хорошо знает, как работает госаппарат и в Соединенных Штатах Америки, и в других странах. Скажите, а дипломатия вообще, она может делаться в прямом эфире? Или же все-таки классическая дипломатия за закрытыми дверями, она более эффективна?
Ну, это совершенно другой вопрос. Я согласна, что дипломатия нельзя делает в прямом эфире. Это очень опасно, потому что только иногда за закрытыми дверями можно конкретно, открыто говорить с людьми и объяснить факты. И я вполне понимаю, почему иногда не нужно публично о чем-то говорить. Но все-таки, может быть, потому что я журналист, я все-таки думаю, что есть возможность, скажем, эти оттенки передавать за закрытыми дверями тоже в одном смысле. Вот, например, я могла бы написать репортаж и сказать, что сегодня Госдепартамент заявил, что иммиграционная политика Соединенных Штатов меняется. И вот это одно. Потом я могу написать, что по мнению одного официального лица, который не раскрывает свое имя, говорит, что причина этого закона или этой политики состоит в том, что есть очень много иммигрантов и так далее. Понимаете, как можно дать слушателям информацию, которая ему или ей очень нужна, чтобы понять, что происходит?
Да, Джилл, спасибо огромное. Мы обязательно продолжим наш разговор после небольшого перерыва.